Вторая книга Царств, 12 глава, 6 стих и ниже, с 5 стиха. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Давайте вместе скажем: „Ты тот человек“. Я хочу сегодня обратить внимание наше всех с вами на эту фразу, которую пророк Нафан сказал Давиду: „Ты тот человек“. Вы знаете, живя на этой земле, мы многие вещи делаем, и мы думаем о той истине, что никто ничего не знает. И действительно, человек бывает, проживает всю свою жизнь, и об этом никто ничего не знает. Вы, наверное, помните, я рассказывал церкви пример, это было в Коломенском районе, там, где у нас пастор Иван и сестра Галина сейчас служат. И там была одна семья многодетная. И так как была многодетная семья, во времена коммунизма все было общее, все было, можно было брать, везти. Ну и, конечно, немножко и не разрешали, но и немножко все брали. И хватало для всех. И так как оно было все общее, отец взял своих сыновей, трое сыновей, у него было, наверное, 8 или 9 детей, но взял трое сыновей, и они поехали в колхозное поле рвать свеклу. И когда они рвали свеклу, была ночь уже, потемнело на улице вечер. И когда они рвали свеклу, в это время уже прошло, прицеп коляски был полный, нужно было выезжать. Когда начали выезжать, вдруг появилась на горизонте машина. Ну, конечно, свет потушили, машину, мотоцикл заглушили, и сами легли в свеклу, буряки. Прошло короткое время, машина проехала, они снова завели мотоцикл, снова хотели выехать, но снова появилась другая машина. Ну и отец говорит сыновьям своим: «Ложитесь». Они легли, транспорт проехал, снова пришло время завести машину и снова подняться. И снова появилась машина. И сын лежит в буряках и говорит: «Папа, а что ты смотришь постоянно на дорогу? Ты посмотри в горы еще, на небо». Вы знаете, это истина. Это уже сам отец, прошли годы, рассказал, как верующие служат Господу. Если нельзя в соседа воровать, то в колхозе можно. И так проходила многие христианская жизнь. Я вам скажу, мы так христиане, иной раз живем. И есть те принципы, когда мы говорим: «Неправда во благо». Один человек мне говорит, я говорю: «Ну зачем ты мне врешь?» Он говорит: «Ну чтобы вас не расстраивать. Ну чтобы вам не делать больно, вот и я сказал неправду». Вы знаете, интересная есть картина. Однажды Нафан, Давид, живя своей жизнью, он абсолютно не думал, что он кому-то делает больно. Он настолько был занятый. Давид это был бизнесмен, это был управитель, это был руководитель. У него было все устроено и много чего устроено. И помнить о всех мелочевках маленьких у него не было времени. Вы знаете, но прошло то время, когда Бог присылает Нафана к Давиду и напоминает ему мелочевку, что считал Давид мелочевкой. Жизнь человека для Давида в тот момент оказалась мелочевкой. Но для человека, которому он сделал мелочевку, оказалась это трагедия жизни. Этот человек возопил к Богу. И небо не смогло промолчать. И Бог обратил внимание и говорит Нафану: «Пойди к Давиду». Вы знаете, когда Давид встретил пророка, он понимал, пророк пришел. Он стал перед пророком: «Слушаю, что Господь желает сказать». И Бог начал рассказывать притчу за овечку, за маленькую, за хозяина, за овечку, которая ела с одной тарелки, на груди спала. Знаете, Давид был сострадательный в тот момент. И он говорит: «Как? Смерть тому человеку? За овечку должен заплатить. А Нафан посмотрел и говорит: послушай, так это ты тот человек. Когда мы с вами говорили в прошлый раз о сострадании, мы говорили о важном качестве. Ведь апостол Павел в Ефесской церкви говорит о братолюбии, он говорит о сострадании равноценно и говорит, что будьте сострадательны. Когда мы говорим сострадание, мы говорим, это не приложение к христианству. Но если можешь, то и будь сострадателен. Если можешь, то и люби. Если можешь, то прощай. Библия говорит простую истину. Если ты христианин, ты обязан любить, прощать и сострадать. Если нет сострадания, не обманывайся, не увидишь ты Господа, потому что если Отец был сострадателен, то и мы должны с вами быть сострадательны, так пишет апостол Павел. И когда Бог обратил сердце Давида, Давид смотрел на эту ситуацию, не мог понять. А Бог ему начал показывать, что ты еще заплатишь за то, что ты не был сострадателем. Я хотел бы сегодня с вами обратить внимание на библейскую историю и на библейские моменты, что когда-то мы в жизни нашей предстанем перед Богом. Предстанем перед Богом. И вы знаете, стоит один вопрос, очень важный вопрос. Когда я стану перед Богом, что мне скажет Господь? В очах человека я могу сделать все самое прекрасное. Перед людьми жить без проблем. Для кого-то жить. Но стоит вопрос, с чем я предстану перед Богом? И очень часто сталкиваюсь с интересной истиной. Когда люди приходят в церковь, когда люди начинают посещать церковь, и буквально несколько времени назад один человек пришел ко мне. И вы знаете, и у меня родилась именно эта мысль, или эта мысль, которую я хочу с вами сегодня поделиться. Я хотел бы вместе с вами вспомнить Ананию и Сапфиру. Это два человека, которые имели имение, которые его продали, и которые пришли к ногам апостолов. Говоря о Анании и Сапфире, Бог не требовал от них ничего. Я хочу сегодня всем вам сказать, послушайте, христиане, Бог от вас не требует ничего. Скажи, ничего. Бог от меня не требует. Абсолютно ничего. Богу не нужны финансы ваши. Богу не нужна праведность ваша. Богу не нужна святость ваша. Богу не нужна любовь ваша. Скажи, это нужно мне. Скажи еще раз, это нужно мне. Так нужно Богу или тебе? Послушайте, один человек пришел и говорит, это что, я должен жертвовать деньги? Вопрос не стоит в деньгах. Богу не нужны и церкви не нужны деньги, поверь. Когда речь идет о служении, другой человек задает вопрос, а это что, мне надо ходить постоянно в собрание? Нет, не нужно. А это мне что, еще домашнюю группу нужно ходить? Не нужно. Это что, мне еще нужно жертвовать временем своим? Не нужно. Послушайте, Богу абсолютно ничего не нужно. И это нужно понимать. Если все, что только нужно, то только нужно из корости. Все нужно. И если я что-то делаю, это нужно из-за корости, потому что нужно это кому? Мне. Скажи, это нужно мне. Что бы я ни делал, я имею корость. И в этой корости есть то, что я за это что-то хочу иметь. Я хочу иметь жизнь вечную. Послушайте, мы подсознательно корыстные люди. Потому что не делая какие-то вещи, мы делаем, потому что хотим что-то иметь из этого. Зачем я хожу в церковь? Чтобы познавать Бога. А зачем познавать Бога? Ну, чтобы глубже Его знать. А зачем глубже знать? Ну, чтобы быть благословенным. А зачем быть благословенным? Ну, чтобы иметь жизнь вечную. Не корость ли это? Это корость. Но она подсознательна. Это где-то так глубоко, глубоко. Что бы я ни делал, я делаю это сугубо для себя. Все, что для себя, это подсознательное, маленькое, но это корость. Христос пришел на этой земле без любой корости. Он отдал жизнь ради тебя и меня. И в этом корости никакой не было. Когда мы говорим о духовном посвящении, духовном служении, Анания и Сапфира пришли к ногам апостолам. И апостолы спрашивают, за такую-то ли вы сумму продали имение свое? Они посмотрели. Говорят, да. Тогда человек Божий обращает внимание к ним. Речь не стояла в финансах. Речь стояла в мотивах, в отношении. Речь не стояла в корости. Анания и Сапфира что-то отдают, а что-то корыстно оставляют, прячут. От кого? Чтобы не знали апостолы, сколько. И Дух Святой в этот момент, подобно пророку Нафану, начинает говорить, послушайте, Анания и Сапфира, вы солгали и обманули не человеков, вы обманули кого? Господа. Оказывается, когда мы что-то делаем и что-то недоделываем, что-то отдаем и что-то не отдаем, чем-то посвящаем и что-то недопосвящаем, то это мы делаем корыстно, не для того, чтобы кому-то было хорошо, чтобы нам было лучше. Один человек с палочкой, но трудолюбиво шагает в больницу, проведает. Почему? Потому что он понимает, что он должен служить в делах милосердия. Другой два раза чихнул и ждет, кто его проведает. Потому что он заболел. Сколько таких моментов является в жизни, в церкви, когда человек говорит, а ко мне я болел, и ко мне никто не пришел. А мне никто не позвонил. Вот какая любовь среди верующих. Послушайте, церковь, как практически, этого не делает. Она не должна этого делать. Церковь – это не благотворительное общество, потому что у меня не хватило пенсии, церковь доплатила. Я заболел, мне купили валокордин. Я упал, меня должны поднять. Дети должны на курорте отдыхать, а церковь должна меня пеленать. Мне трудно, душно, пробейте мне канализацию или там форточку прилепите, потому что мне тяжко, кто? Церковь. А почему это церковь мне не сделает? Послушай, а почему это церковь должна делать? Ну как? Люди же верующие вокруг. Нам хочется с этого, ну, хоть как-то иметь. Если не иметь финансово, то хотя бы корыстно иметь внимание. Любовь, так мы называем. Любовь. Где же та у церкви, у та любовь? Какая? А у та, которая, когда мне только чихнул я, и уже возле меня 10 человек. Где у та любовь? Есть трагедия. Есть проблема. Когда мы придем перед вечностью, и вы знаете, что самое интересное? Мы можем на земле манипулировать. Мы можем на земле перед собой ставить масса проблем, но придет та вечность, когда я стану перед Богом, и Бог мне заскажет, мне, послушай, ты тот человек. Ты скажешь, Господи, какой? А Бог тебе расскажет, какой? Возьмите одну интересную историю юноша. Однажды он пришел к Иисусу. Говорит, учитель, что мне делать, чтобы спастись? Христос ему начал говорить, он говорит, учитель, я все соблюл от юности моей. Христос посмотрел на него и говорит юноше, сделай еще одну вещь. Продай имение свое и раздай нищим. Скажите, пожалуйста, что сделал в этот момент юноша? Огорчился. А чего он огорчился? Вдруг Христос коснулся имения его. В глубине была корысть. Исполнить все, но то, что я люблю, чтобы оно осталось со мною. Пастор Виталий, я не могу понять, почему я болею. Я так люблю Господа. Дорогой мой друг, поверхностно ты любишь Господа. Но где-то есть то, что нужно найти. Вот то далеко закопанное, его нужно найти. Юноша, Я понимаю, в чем тебе проблема. Какая учитель? Раздай имение. Учитель, я все сделал, но уж извини, а вот это мое. Неделю назад я уже говорил где-то, чуть меньше, ко мне пришел один человек, говорит, я принял решение, причем это пастор церкви, в церкви своей объявить и сказать, чтобы все сдавали десятину. И вот он мне рассказывает, десятина, вы же понимаете, что такое десятина? Я говорю, понимаю, что такое десятина. Это самое основное решение. Я говорю, какое решение? Он говорит, ну, жертва для Бога. Я говорю, послушай, решение жертвы для Бога – это пожертвование и приношение. А десятина – это не решение, это то, что не принадлежит тебе. Он говорит, так это сколько денег тогда нужно отдать? Я говорю, ты правильно считаешь, юноша. Тогда нужно еще подумать, служить ли Богом, столько денег отдавать. Совсем недавно я посетил молодого человека, который был в нашей церкви. И когда он был в нашей церкви, он служил Богу, а потом ушел из церкви. Ушел по одной простой причине, что он услышал, что в церкви дают десятину. Он говорит, я на десятину столько могу добрых дел сделать. Вы видите, замкнутых добрых дел сделать. А это я должен отдать в церковь. И он ушел из церкви. Попадает он в больницу, я приезжаю к нему. Проведаю, общаемся. И он помнит и говорит мне, вот представьте, пастор Виталий, а если бы я еще десятину отдавал, за что бы я лечился? Я говорю, послушай, вот потому ты и лежишь в больнице, платишь только уже не десятину, а 3/10. Бог у тебя заберет свое любыми путями. Но ты себя можешь обмануть как хочешь. Но вот то, что ты закопал или спрятал, и тебе так его хочется любыми путями замостить, но однажды придет Бог к тебе, как пророку Нафану, и скажет, послушай, ты тот человек. Ты скажешь, какой я человек? Встретит тебе Бог подобно, а на ней Сапфире скажет, послушай, ты тот человек. Какой я человек? Бог встретит тебя подобно юноше и скажет, послушай, ты тот человек. Какой человек? Ты тот человек, который ищешь всегда для себя пути, чтобы оправдать себя. Знаете, мне вспоминается один пример библейский. Это библейский пример однажды человек Божий в жизни израильского народа. И знаете, это книга Иисуса Навина «Ахан». И написано в Писании, что Ахан взял одежду синарскую. И когда он взял одежду синарскую во время сражения, то Библия говорит, что пришло поражение для всего Израиля. И не могли понять, что происходит. И вот жребий падает на Ахана и говорят, что это за одежда? Он говорит, ну это одна одежда, которая мне понравилась. И я ее взял с собою во время сражения и унес. И вот она спрятана. Вот я ее заховал, она спрятана. Вот это та одежда, но она очень красивая. Из-за красоты и от того, что тебе, ему понравилось, пришло поражение на весь Израиль. И не понимал Ахан, когда он брал. И до конца он не понимал, что будет. Но когда пришел результат, Ахан говорит, вот я спрятал. А ему говорят, а теперь достань вот то, что ты спрятал, а тебе смерть. Никогда не думал Ахан, что то, что ему однажды понравилось, оно станет известно всем. Однажды то, что Давиду хотелось визуально так всем замазать глаза, все четко распределить, он никогда не думал, что станет известно всем. Никогда не думал, Ахан, то, что он взял запретное и спрятал, ему придется самому же и достать, и самому же и умереть. Дорогие мои христиане, я хочу сегодня всех обратить внимание. Достаньте то, что вы спрятали, то, что вы лелеете и прячете. Достаньте его, чтобы не страдал дом ваш, не страдала семья ваша, не страдали вы в жизни, чтобы проклятие не действовало. Если любить, давайте любить.
Если прощать, давайте прощать. Если смиряться, давайте смиряться. Если идти за Богом, давайте идти за Богом. Давайте не будем идти поступенчато, как она, не Сапфира. Да, я пришел в церковь, руки поднял к Богу. А приходим домой. Что дальше? Бог однажды, Анания и Сапфира, говорит, вы те, которые солгали Духу Святому. Давиду Бог говорит, слышишь, ты тот, который не имеешь сострадания. Ахану Бог говорит, послушай, ты тот, который взял запретную одежду и пришло поражение на весь Израиль. Ты тот человек, возьми эту одежду красивую, спрятанную и отдай ее. Через тебя прошло проклятие. Не думал Ахан. Он знал, что нельзя. Но не думал о том, то, что ему понравилось. Ему придется расстаться и плюс тому потерять жизнь. Не думала она, не Фира. Они, когда припрятывали что-то, они думали, это им пригодится. Вот это отдадим. А вот это оно им пригодится. Друзья, но оно им не пригодилось. Послушайте. Не думал юноша, что Христос ему задаст тот вопрос. Раздай. Ты тот человек, который привязан имению своему. Я сегодня обращаю внимание к отцам, матерям, которые живут с детьми, которые имеют детей. Никогда не говорите детям, это мое. Знаете, если вы пожертвовали собою, своим имением, и приняли своих детей, и они живут у вас, никогда не говорите детям, это наше. Приняли, то уже это не ваше. Не говорите таких вещей, это мое. Если вы хотите, чтобы это было ваше, то вы должны провести ваших детей. Если вы приняли, то не говорите, это мое, не оставляйте. Если делаете милосердие, так делайте его до конца. Мы начинаем милосердие, а заканчиваем распрей. Начинаем с милосердия, с доброго сердца, а потом начинается конфликт и вражда, и мы кричим, это мое! Если милосердие, давайте делать милосердие. Если сострадаем, давайте сострадать до конца. Если прощаем, давайте прощать до конца. Я очень часто сталкиваюсь с моментом, когда мы говорим о прощении, когда мужья изменяют жен, жены изменяют мужей, когда дети обижают родителей, проходит какое-то время, и люди вспоминают, проходят десятки лет. Совсем недавно одна женщина мне звонит и говорит, ох, если бы вы знали, какая у меня жизнь. Я говорю, родная, сколько лет вы верующие? 12. Если бы вы знали, как он со мной поступал всю мою жизнь. Послушайте, человек 12 лет верующий придет к вечности. Скажите, пожалуйста, что он приобрел на этой земле для вечности? Он придет к вечности, а Бог ему скажет, ты тот человек, у которого нет прощения, и у тебя была лицемерная любовь. Если ты любишь меня, то есть Бога, то ты должен простить. А если простить, это значит что? Не вспоминать. Скажи вместе со мной, не вспоминать. Если ты вспоминаешь, значит ты не простил. Если ты идешь к вечности и собираешься встретиться с Богом, послушай, там тебе будет собеседование. Я знаю, что некоторые из вас проходили собеседование на работу. И вас задают вам вопросы. И вам задают ответ. Знаете, там немножко другое будет собеседование. Там вы предстанете, и без слов вам все будет понятно. В одну секунду вы все поймете. И в одну секунду одни скажут, горы и холмы, покройте меня. А другие скажут, благословен Господь, грядущий во имя Господне. Одним скажут, войдите, а другим скажут, отойдите. И каждый будет судим по совести своей. И совесть его будет судить тот день. Если сегодня совести ты своей скажешь, слышишь, вот тут немножко подожди,
пока я в церковь схожу. Если ты своей совести можешь сказать, слушай, подожди, пока я к детям скажу. Ну что, мама там, как у вас там? Да ничего, все нормально. А есть деньги? Нету. Скажи, есть? Выдурят, заберут. Ну, Господи, прости. Скажу, нету. Еще горько заплачу, голову на бок поставлю так. Дети, деньги. Нема ничего. Потом проходит время, попадаем в больницу, еще и должны остаемся. А потом стоит вопрос, за что мне Бог наказал? Ты тот человек, который врешь. Заплатишь за свою брехню в 10 раз больше, нежели имел. Это закон Божий, друзья. Это закон библейский. Это закон совершенный. Всякая неправда, что есть грех. Рождающий грех уносит за собой все. Есть? Скажи, не могу сказать правду. Горькая, но правда. Есть деньги? Не могу сказать. Не могу. Второй вариант. Одна сестра говорит, я правильно поступила или нет? У меня есть деньги, я отнесла к соседке. Я скажу, пусть у тебя побудут деньги. Она говорит, а чего? Она говорит, до вечера, пожалуйста. Приходит к детям своим, а сын ее любит выпивать. Деньги есть? Она говорит, нету. Они у тебя дома? Нету. Они у тебя в кармане? Ищи. Есть деньги у тебя? Со мною нету. А дома? Нету. Где они? Пойми правильно, ни со мной нету, ни дома денег нету. Пусть это будет лукавый путь. Пусть это будет такая, можно сказать, дорога. Но вы ответили на все вопросы правду. Вы ничем не согрешили. Вы отнесли, но надо немножко думать. И она говорит, я согрешила или нет? Я посмотрел и посмотрел, думаю, знаете, это как Соломон уже ребенка брал. Это ж надо додуматься, отнести, пойти и сказать, нету ни со мной, ни дома денег нету. На книжке нету. Однажды мы станем перед Богом. И знаете, там не получится, к соседу отнес, к Васе. Я иду на восхищение церкви, Галя, подержи мою майно. Там уже все проще будет, друзья. Мы станем перед Богом. Я хочу сегодня верующих людей обратить внимание. Мы станем однажды перед Богом. Однажды мы будем давать отчет перед Богом. Однажды Бог посмотрит на нас, и мы посмотрим в глаза Бога. И сказал Ахану Бог. И проговорил к нему. И сказал, забери то, что ты спрятал, принеси. Это заклятое. Все, что совершается с неправдой, есть заклятие для твоей жизни. Все совершается с ложью. Это заклятие твоей судьбы. Это заклятие для твоей семьи. Это заклятие для твоего успеха. Это заклятие для твоего преуспевания. Это заклятие. Я сегодня, ну, в принципе, самое главное, десятину. Но десятина – это самое главное решение. А решение – это что-то отдать. По сути, мы можем ходить вокруг да около. Зачем себя путать и обманывать Бога и себя? Ты скажешь, Господь, десятину я не готов отдавать и не хочу отдавать. Я ему скажу, вас Бог абсолютно за это даже не спросит. Скажет, а что ты это не отдавал? На нее уже ответ у тебя есть. Я не хочу. Вот не хочешь – это твое решение. А я несу пожертвования в соседнюю церковь. Я тебе рекомендую там и быть членом церкви. Такой служитель церкви не может быть, который несет в соседнюю церковь. А я отсылаю на миссию генералам света. Туда и езжай, и там будь членом церкви. Где бы ты ни был, в какой бы церкви ты ни находился, посещаешь какую церковь, там твои должны быть пожертвования, приношения. Апостолы, это простой вопрос. Пришли Анания и Сапфира к апостолам, и они задают вопрос. Послушай, Если бы они пошли бы в другую церковь, это другой вопрос. Но они пришли к апостолам, и апостолы их спрашивают, за такую ли цену? Да. Когда мы речь идем о нашей церкви, о нашем служении, о моем посвящении, если я служу в этой церкви, если я хожу в эту церковь, я служу финансам, я служу милосердием, я служу состраданием, я служу любовью, я служу вниманием, приходит праздник, я член этой семьи, для меня праздник 13-летия, это самый основной праздник моей жизни, для меня это все, церковь, все для меня, я здесь служу, я здесь посвящаю свое время. В принципе, 13-летие, пусть празднуют, а я приду, на готовое. Послушай, ты тот человек, который любишь ходить везде на готовое. У нас была на жатву одна сестра. Пришла и говорит, Виталий, чем я вам смогу помочь? Она с палочкой, пожилая уже. Я говорю, а чем вы сможете помочь? Она говорит, я умею молиться. Говорю, пожалуйста, молитесь. Она пошла в подвал, в комнату, и она там провела целый день в молитве. Она говорит, я не умею физически работать, у меня спина болит. Дома молиться, я знаю, как дома молиться. То телефон, то дети, то я пришла помолиться за тех, которые трудятся. Знаете, из всех, кто пожертвовал своим временем, она мне больше всех запомнилась. Это надо уделить время. Пришла с палочкой. Чем я могу послужить? Ничем. Она говорит, я умею молиться. Скажите, пожалуйста, что есть самое большее благословение для успеха? Молитва. Но я знаю, что некоторые молились дома. Но оно просто не получилось, а после праздника молились. Потому что до праздника было много дел дома. Один пахал, другой ездил, к третьему внуки приехали, сватья, кумья и поехала. Но она пришла и говорит, я не могу дома, у меня внуки, дети. Она пришла в церковь, она села в подвальчик с 10 часов и ушла в 6 часов вечера. Поблагодарила меня, говорит, спасибо большое, что вы приняли мою жертву. Знаете, что ей Бог скажет? Ты тот человек, которая уделила время Богу. И знаете, что самое интересное? Она пришла, достала из кармана один лимон, говорит, а это моя часть на витрину. Знаете, я вам искренне говорю, я заплакал. Я был тронут. У нас больше 1000 человек, да? Каждый по одному яблоку. Сколько это ведер будет? Сколько? Ящик? Да? Вот часть моя. Один лимон. И день молитва подвязания за всех. Знаете, Бог ценит все, что делается искренне. И Бог видит все, что сделано как лукаво. Придем мы перед Богом, Бог скажет, ты тот человек, который не прошел мимо плачущего, мимо скорбящего, мимо страждающего, мимо того, который нуждается, ты тот человек, который любил меня не словом, любил меня не языком, любил меня на деле. Ты тот человек, который душу свою был положить готов за всех. Тебя не понимали многие, тебя недооценивали многие, но ты тот человек, который жил не по словам только, а на деле показывал. Я видел тебя с неба. Задай себе вопрос. Кто ты перед Богом? Я не могу пойти на домашнюю группу. А почему? А я не могу. А чего ты не можешь? Не могу. Вот у меня такой характер. Ты тот человек, который должен отрекись от своего характера и поломать. Я не могу простить своего мужа по той причине, что он мне принес столько боли. Вы правы. Но ты тот человек, который не имеешь прощения. Бог не будет спрашивать, тебе муж обижал, сосед, сват или зять. Бог оценит твое отношение, непрощение. Я не могу любить мужа моего. А чего? А он у меня алкоголик. Он такой мне грубый, такой хам. Вопрос не будет стоять. Послушайте, каждому создаются такие обстоятельства, чтобы человеку спастись. И как сказал один именитый человек, говорит, обстоятельства человеку складываются для того, чтобы ему стать измененным и совершенным для встречи с Богом. Другие обстоятельства его просто погубят, и его обстоятельства его же поглотят. Обстоятельства нас изменяют, обстоятельства нас формируют, обстоятельства нас продвигают вперед, обстоятельства заставляют нас верить, обстоятельства учат нас уповать на Бога, доверять Богу, обстоятельства делают нас сильными, обстоятельства делают нас непоколебимыми. Уверенность в будущее дает только один Господь. Обстоятельства, они формируют христианина. Один, смотря на обстоятельства, и грешит, а другой смотрит на обстоятельства, стоит в вере и двигается вперед. Я хочу одно, чтобы Бог сегодня о тебе сказал и обо мне. Ты тот человек, который не сдаешься. Ты тот человек, который веришь до конца. Ты тот человек, который не говоришь неправды. Ты тот человек, который имеешь смирение. Ты тот человек, который любишь до конца. Ты тот человек, который готов душу свою положить за друзей и врагов своих.